Добрый день, господа. Это Юлия Латынина и Станислав Белковский. Стас, привет.
Привет, Юля, всех приветствую. У нас дежурный по эпохе, напомню, а не просто так.
Да, это я тоже хотела сказать, я просто остолбенела, увидев тебя в черном. Ты в трауре часом не по президенту Раисе.
Ну, во-первых, для баланса, потому что, по-моему, в прошлый раз был наоборот, 2 недели назад у нас с тобой. А во-вторых, конечно, уже похороны идут в Мешхеде. А Мешхед, собственно, если я правильно помню, это и есть место мученической гибели, само слово это означает. Поэтому в данном случае мешхедский клан – это вдвойне символично. Поэтому я решил не выбиваться и не давать никому оснований для упреков в бесчувственности по отношению к погибшему президенту Ирана.
Так. А с этого места можно поподробнее? Потому что тут вот даже ехидничают, что BBC, значит, сказала, заголовок назвала так, «Mixed Legacy», ну, то есть смешанное наследство, имея в виду, что Раиси – это человек, который отвечает за казни тысяч и тысяч людей. И где-то я видела фотожабу, что, значит, BBC в 1945 году постит «Adolf Hitler's Mixed Legacy in Germany. Oversaw the mass murder of Jewish people, but he was also a dog lover». Смешанное наследие Адольфа Гитлера в Германии. Да, вот у него был Холокост, но еще он любил собак.
Ну, я бы не стал, конечно, делать из президента Ибрахима Раиси Адольфа Гитлера отнюдь. Все-таки это политико-историческая фигура совершенно другого масштаба и значения. Да. В 80-е годы он был прокурором Тегерана, именно на эти времена приходится пик его репрессивной активности, впрочем, как исполнителя, разумеется, а не как идеолога. Но, бесспорно, в руководстве Ирана он был несомненным апологетом жесткой линии и разрыва с Западом. Так, точно так же, как и погибший министр иностранных дел Абдул-Ахьян. Поэтому для Кремля это не очень хорошее известие во всех смыслах, не только в общечеловеческом, но и в политическом. Не случайно в ночь гибели президента Ирана, когда уже все, кому надо, знали, что он точно погиб, а официально Тегеран этого не подтверждал, Владимир Путин провел совещание, на которое был приглашен посол Ирана, и в нем приняли участие все ключевые силовики. От руководства ФСБ до недавно назначенного секретарем Совбеза Сергея Шойгу.
А, собственно, уж коль скоро мы об этом заговорили... Ой, во-первых, господа, я совсем забыла призвать вас подписаться, во-первых, на наш собственный Латынина ТВ, а во-вторых, у нас это традиционно, Станислав скажет сам все про свой канал, так что...
Да, у нас на канале в связи с Каннским фестивалем была уже премьера очередного каннского эпизода проекта «Киноагент», который мы делаем с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко. Ну и только что премьера очередного так называемого бенефициарного эпизода сит-даун-шоу «Время Белковского», который называется «Ворюги и кровопийцы». Поэтому прошу это смотреть, любить и жаловать и подписываться на канал Белковский. Всем спасибо.
Мы продолжаем историю про президента Раиси. И, собственно, у меня два вопроса. Я обратила внимание, что даже иранское руководство не строит никаких конспирологических теорий, то есть не обвиняет против ожидания Израиль в, скажем так, в том, что Моссад в тумане поставил на пути вертолета президента России маленькую 3-километровую горку, совершенно незаметную. То есть, в отличие от Путина, который, помнишь, после Крокуса долго-долго и упорно искал украинский след, просто, получается, в Иране меньшие конспирологи живут.
Ну, на мой взгляд, достаточно очевидно, что никакого теракта не было. Вся эта история показывает разве что все-таки технологические санкции работают. Я понимаю, что слово «санкции работают» в контексте гибели людей звучит не очень корректно, но тем не менее, да, что старый американский вертолет, который Иран не имел возможности поддерживать в правильном состоянии с помощью легальных американских запчастей и технологий, в общем, в какой-то момент сдал. И это в известной степени предостережение Российской Федерации, вожди которой по-прежнему уверены, что санкции никак не подействуют. Ну, вернее, компетентные люди, которых не так много, к сожалению, в российской власти, но все еще есть, они прекрасно понимают, что санкции действуют. Просто они действуют в среднесрочной и долгосрочной перспективе, но весьма жестко. А вот Владимир Владимирович Путин все-таки склонен уверять себя в том, что не действует, и поэтому для него крушение этого американского вертолета, даже если теракта не было, это плохой знак и признак. И с учетом тревожного темперамента Владимира Владимировича Путина по классификации немецкого психиатра Карла Леонгарда, известной классификации, он, конечно, должен выискивать во всем какие-то дополнительные риски и угрозы. То есть смотреть на мир именно с этой точки зрения. А причем здесь это двойной шаг, выражаясь шахматной терминологией. Если теракт был, тем более через несколько дней после покушения на Роберта Фицо, премьер-министра Словакии, значит, кто-то убирает союзников Путина на международной арене. Пытается убрать во всяком случае, и поэтому Путину нужно быть вдвойне осторожным. Если теракта не было, то значит, полностью судьба хозяина Кремля в руках госкорпорации Ростехнологии и ее умение обходить санкции. И тогда ему надо быть втройне осторожным во всем, что касается техники, на которой он перемещается. Вот только что ему предоставили новейшую модель лимузина «Аурус» с водородным двигателем. А водород ведь очень взрывы и пожароопасен. И после гибели Эбрахима Раиси тут об этом надо задуматься несколько раз подряд. И не пришло ли время вообще поставить во главе Ростехнологий проверенного специалиста из системы охраны Владимира Владимировича, например, Алексея Геннадьевича Дюмина, недавно ставшего помощником президента? Может быть, это трамплин именно туда? Но в окружении Путина, среди информационной обслуги Владимира Владимировича Путина, людей типа Маргариты Симоновны Симоньян и так далее, конспирологическая версия о том, что Фицо и Раиси звенья одной цепи, всячески нагнетается. Поскольку эти люди, как правило, знают, что хочет услышать их босс, и пытаются никогда не говорить что-то, что полностью противоречит его точке зрения, значит, им что-то известно, что босс, как минимум, не исключает такого.
А извини, они кого ищут? Инопланетян, сальмонеллу или украинский след? Ой, извини, ради бога, у меня в связи с этим вопрос. Дело в том, что покушение на Фица последовало после его визита в Азербайджан. И президент Раиси тоже повстречался с горой после визита в Азербайджан. В связи с чем у меня вопрос, не является ли визит в Азербайджан трагическим, роковым для союзников президента Путина?
Да, здесь очень много намешано. Мы знаем, что сейчас Азербайджан проводит мощную спецоперацию по расколу и развалу Французской республики. Причем эффективность этих усилий еще недавно невозможно было себе представить, что, впрочем, многие аналитики трактуют как асимметричный ответ на гигантский армянский успех в Аргентине. Потому что известно ведь, что нынешнего президента Аргентины Хавьера Милея привели к власти армяне во главе с его главным спонсором. Безусловно, это абсолютно публичная информация, что работодатель...
Это кому известно, Маргарита Симоньян?
Мне известно. Нам известно. На протяжении многих лет это один из богатейших людей Аргентины, Эдуардо Эрнекян, который не только неформальный лидер армянской диаспоры в Аргентине, он миллиардер и владелец аэропортов, как в Аргентине, так и во многих других странах мира. Но он и в самой Армении важный герой, там кавалер всех орденов, каких только можно, большой спонсор, инвестор и так далее, и так далее. Поэтому Азербайджан надо было как-то отметиться и дестабилизировать Францию хотя бы, как важного союзника Армении, с чем Азербайджан в Новой Каледонии, в общем-то, достаточно небезуспешно справляется. Поэтому да, кроме того, Азербайджан же ключевой союзник Израиля. Это ведь тоже довольно хитрая геополитическая комбинация, что старший партнер Азербайджана Турция устами президента Реджепа Тайипа Эрдогана проклинает Израиль, на чем свет стоит, и сравнивает Нетаньяху с Гитлером, а младший партнер Азербайджан в этой связке просто с Израилем постоянно находится в дружеских объятиях. Совпадение, как
и Дмитрий Кисович. И получает израильское оружие, не забудем.
Разумеется. Которое... В том числе с помощью которого воевали с Арменией. Году, да, и выиграли Карабахскую войну 2020 года, что позволяет предположить, что и проклятие Эрдогана в адрес Израиля не такие уж искренние, скорее связаны с необходимостью поддерживать определенное реноме в определенной части исламского мира, но это не настоящая война Турции и Израиля, а во многом игрушечная. И те, так сказать, товарные потоки, которые сокращаются между Турцией и Израилем, они компенсируются за счет наращивания товарооборота между Израилем и Азербайджаном. Поэтому, да, Азербайджан, конечно, в этом смысле взрывоопасное место, но с точки зрения Владимира Путина тут, конечно, спецслужбы США, Украины и Израиля, от которых сейчас исходит много зла. Ну, США и Украина, понятно. И Фицо, и Раиси были им интересны, потому что Фицо один из двух друзей Путина и врагов Украины в Евросоюзе. Нынешний Иран – ключевой поставщик беспилотников и баллистических ракет, которые используются в войне с Украиной, все сходится. Да потом Путин же, собственно, поругался как мог с Израилем после 7 октября 2023 года. Израиль еще ни разу толком ему не ответил, но вот, может быть, это оно и есть. Может быть, не случайно Израиль не ответил тогда на тоже во многом фейковый иранский массированный удар по своей территории, а выбрал какую-то асимметричную, выбрал какой-то асимметричный сценарий. Нет, я лично я этим конспирологическим версиям не доверяю и считаю, что действительно произошел несчастный случай большого масштаба. Но изжить и избыть в политической элите, особенно с учетом психотипа Владимира Путина, эти конспирологические версии в обозримой перспективе не удастся.
Не, я решительно считаю, что это Моссад незаметно занялся терраформированием земной поверхности и подложил горку. Но ты знаешь, можно я с тобой поспорю?
Угу.
А конечно. Вот как раз, когда ты говоришь насчет того, что это санкции, мне кажется, что это немножечко, ну, мы, конечно, теперь не определим, что это немножечко другая деталь. Это вот как генерал Лебедь тоже летел в туман. Потому что начальство считает, что законы физики на него не действуют. Да, вот другим вертолетам запрещено, но мы же начальство, почему же мы не полетим в туман? Я обратила внимание, что там его же долго даже не могли найти. То есть был такой туманище, что другие вертолеты не осмеливались летать. А потом нам говорят, что, дескать, вот это санкции.
Да и тоже, кстати, важный предмет геостратегической полемики между Ираном и Турцией, благодаря чему удалось найти вертолет, обломки вертолета. Турция заявила, что нашел эти обломки ее беспилотник Байрактар. Иран обиделся и сказал, никакого Байрактара не было, сами нашли.
А Азербайджан тактично промолчал?
Может быть, не знаю, промолчал или нет, но я не отследил никаких азербайджанских заявлений по этому поводу.
Но все-таки ты очень важную вещь сказал насчет того, что собрался Совет Безопасности, или что там собралось и обсуждало. А, кстати, это был Совет Безопасности.
Нет, просто совещание, а не Совет Безопасности. Без Шойгу. Но в нем принял... С Шойгой, безусловно. С ним. Шойгу. Даже с... Там было руководство ФСБ, новый министр обороны Белоусов, а зачем-то министр по чрезвычайным ситуациям Куренков, Шойгу и кто-то еще. То есть очень представительное совещание всего лишь с послом Ирана, что явно отражало степень озабоченности и обеспокоенности Кремля случившимся.
Не знаешь, до чего они досовещались и, собственно, что изменится, потому что, во-первых, президент Ирана не самый главный в Иране, а во-вторых, как я понимаю, у него там единомышленников дальше длинная ряда.
Нет, чем закончилось совещание, точно я не знаю, эта информация не поступала, но да, конечно, президент, да, как говорят в украинской Одессе, Рабинович, если не первый человек, то и не второй. Все-таки президент, тем не менее, это достаточно важная фигура. Но это аналог премьер-министра шахских времен до Исламской революции. А кроме того, значит, Ибрагим Раиси был важен еще и как потенциальный преемник нынешнего первого лица, Рахбара, верховного лидера Али Хаменеи, которому уже 85 лет и который давно страдает от онкологического заболевания. Это, конечно, само по себе ничего не значит, но уже давно обсуждается тема преемников. И, собственно, преемников было трое потенциальных в последние годы. Это секретарь Совета Безопасности Ирана адмирал Шамхани, недавно уволенный и тем самым исключенный из перечня преемников, в том числе из-за коррупционного скандала с его племянником, обогатившимся что-то типа на 3 миллиарда долларов. Надо понимать, что правящая элита Ирана привыкла хорошо зарабатывать, не хуже российской, за долгие годы санкций и пребывания в серой зоне мировой экономики. И это касается не только корпуса стражи Иранской революции, который является, безусловно, большой бизнес-корпорацией, гигантской, но и других ответвлений режима.
А можно, кстати, с этого момента поподробнее?
Вот не, я не, других подробностей я просто не изучал этого скандала. Их можно изучить специально и отдельно, но я не думал, что они так важны. Важен сам скандал, а также выпадение господина Шамхани из перечня преемников. Вторым преемником был Эбраим Раиси, которому 63 года, и самый молодой это сын нынешнего верховного лидера Муджтаба, да, Муджтаба Хаменеи. Ему всего 55. Он остается один в итоге, и он считается самым прозападным и готовым к компромиссу с Соединенными Штатами. Ну, готовый, действительно, прозападный, может быть, не очень удачный термин. Не в смысле, что он собирается быть другом Америки, а в смысле, что именно он принадлежит именно к тому лагерю, который, в принципе, лояльно относится к возобновлению ядерной сделки. И смягчению напряженности в отношениях США, к нему же относится и бывший президент Махмуд Ахмадинеджад, вот связанный с этим потенциальным Моджтабой Хаменеи. Сюда же относится и бывший министр иностранных дел Зариф, при котором, собственно, была подписана ядерная сделка при Бараке Обаме. Вот. Поэтому в этом смысле тут важен не столько президент, действительно, сколько смена акцентов в возможной преемственности поста верховного лидера, который, как мы знаем, назначается советом экспертов из 88 исламских правоведов. Сами эти эксперты избираются народом, но фактически, естественно, процедура передачи власти определяется по большей части действующим Рак-баром. И поэтому все это не очень благоприятные новости для Москвы. Разумеется, это не означает какого-то гигантского перелома в политике Ирана, как внутренней, так и внешней. Но здесь есть нюансы, опять же, как в анекдоте, которые могут свидетельствовать о том, что после смены властной команды, особенно верховного лидера, она может случиться в ближайшие годы по естественным причинам, Иран станет несколько менее заинтересован в сотрудничестве с РФ и более заинтересован в восстановлении отношений с США.
А, слушай, кстати говоря, о коррупционных скандалах я не могу не спросить, а мне кажется, очень важном событии, которое произошло внутри России. Я имею в виду бывшего командующего 58-й армии, который был одним из немногих военных, которых публично критиковал военное руководство. И, значит, сначала его отставили, теперь вот его арестовали, одну секундочку, по подозрению в мошенничестве.
Я могу
Незаконная
сказать,
продажа
за то, что
двух.
его арестовали, за то, что он продал 2000 тонн металлоконструкций на 100 миллионов рублей, предназначавшихся для строительства фортификационных сооружений в Запорожской области. Такова версия следствия, во всяком случае. Но на самом деле для меня вполне очевидно, что месть – это блюдо, которое подают холодным. И начальник генштаба Герасимов отомстил генерал-майору Ивану Попову за события июля прошлого 2023 года, когда Попов сначала пожаловался на Герасимова Путину лично. Это не возымело никакого действия, но тем не менее такая попытка была предпринята. То есть он продемонстрировал явную нелояльность начальнику генштаба. А потом дал публичную утечку скандала, в результате которого он лишился поста командующего 58-й армии. Причем эта утечка прошла через бывшего командующего 58-й армии, а ныне известнейшего депутата Госдумы генерала Андрея Горулева. Там было сказано, что Иван Попов жестко критиковал Валерия Герасимова, требовал ротации, значит, 58-й армии. Герасимов поставил его на место. Естественно, это вообще глубоко неправильно с точки зрения военного единоначалия, особенно применительно к современной РФ. Но тогда, год назад, почти год назад, это еще были времена живого Евгения Викторовича Пригожина, еще не посаженного Игоря Гиркина Стрелкова, когда, в общем, в военизированных средах были разные фракции со своими публичными точками зрения и возможность их оглашать. Сейчас это абсолютно запрещено. Пригожин погиб, Гиркин в тюрьме. Ну, естественно, до Ивана Попова костлявая рука мести начальника генштаба тоже дотянулась, потому что не место в вооруженных силах и на свободе человеку, который позволял так себя вести с начальством, видимо, рассчитывая на то, что на это начальство есть управа, и скоро вместо Герасимова займет какой-нибудь генерал Суровикин, и тогда. Вот это само по себе предположение, что вместо Герасимова мог стать Суровикин, оно дорого обойдется всем, чью голову оно посещало на полном серьезе. И вот жертвой именно этого стал генерал Попов. На его защиту, кстати, стали все Z-военкоры. Ну, не все, но многие Z-военкоры. Я на них всех подписан, поэтому могу в этом судить с уверенностью. Значит, все говорят, что все они говорят, что... А надо сказать, что по нынешним временам им тоже запрещено уже категорически высказываться поперек линии партии. Поэтому, если они открыли рот в поддержку генерала Попова, то значит, действительно крик души. Что генерал Попов абсолютно честный вояка, и все, что у него есть, это 76-метровая трехкомнатная квартира в Ростове-на-Дону. Но, естественно, это не спасет. Ивана Ивановича Попова.
Да, я бы сказала, что именно с точки зрения военного искусства очень высоко оценивают Ивана Попова, причем не только с российской стороны. Говорили, что
Тем
это один
хуже
из
для него.
лучших.
Тем хуже для него.
Тем хуже для него.
Конечно, раз его хвалили люди, не, так сказать, которых не любит начальник генштаба, то действительно это только отягчающее обстоятельство в судьбе генерала.
А скажи мне вот что, в этом смысле, конечно, арест Ивана Попова, он вписывается и в отставку Шойгу, и в назначение Белоусова. Мы с тобой на встрече, которая у нас была публичная, говорили об этом, но в эфире мы об этом практически не обсуждали, поэтому, соответственно, тебе слово. Отставка Шойгу или, сразу сказать, повышение Патрушев и Белоусов.
Ну, для Сергея Кужугетовича Шойгу, безусловно, перемещение на пост секретаря Совета Безопасности – это понижение, кто бы что ни говорил, но понижение достаточно почетное, которое отражает все-таки его эксклюзивную роль в системе власти. Он ее играл на протяжении долгих десятилетий, был действительно одной из ключевых фигур этой властной машины, поэтому, так сказать, просто так избавиться от него Владимир Путин не может. Шойгу много хорошего сделал, начиная от того, что он возглавлял предвыборный список блока «Единства» еще в 1999 году. Потом подарил Владимиру Путину лабрадора Кони. Наконец, так сказать, вошел в бизнес-альянс с одним из ближайших деловых партнеров Владимира Путина, Геннадием Тимченко и так далее. Поэтому так просто этого человека не уберешь. Как Тимура Иванова, условно. Даже мы знаем, что вот его заместитель господин Садовенко, который возглавлял аппарат Министерства обороны, спокойно перемещен на аналогичную позицию в Совбез. Ничего с ним страшного не случилось. Думаю, что и заместитель министра обороны Руслан Цаликов ключевой тоже уйдет, но не в тюрьму. Что-то с ним случится относительно нейтрально. Меня восхитила реакция многих масс-медиа мира на назначение Андрея Ремовича Белоусова министром обороны. То есть буквально некоторые масс-медиа говорили, что все, теперь Украине конец. Потому что пришел какой-то мощнейший финансово-экономический менеджер, который резко оптимизирует военный бюджет РФ и наведет порядок железной рукой. А некоторые СМИ говорили ровно обратно, я уж не помню что, но так или иначе все эти публикации базировались на презумпции, что Белоусов – это супербизон, что это какая-то невероятного масштаба фигура, которая в состоянии изменить все. Ну, на мой взгляд, политика административной карьеры Андрея Ремовича Белоусова об этом вовсе не свидетельствует. Он классический экономист-бюрократ, который, в общем, за свою долгую жизнь в государственных структурах не то, что много чего-то добивался или добился. Это, безусловно, само по себе залог аппаратного долголетия, сильно не отсвечивать. Да? На посту первого вице-премьера, который он занимал в минувшие 4 года, он отметился, в общем, одним ярким решением, одним ярким проектом. Это попытка, значит, собрать с олигархов так называемый windfall tax. Налог на их слишком безудержное обогащение в минувшие годы, связанное с излишне благоприятной конъюнктурой сырьевого рынка. Ну и здесь, скажем так, Андрей Ремович Белоусов скорее проиграл, чем выиграл. Деньги, которые ему удалось собрать, очень небольшие, а главный предмет концептуального спора между Белоусовым и олигархами стоял в следующем. Опять же, по анекдоту про Рабиновича, что Рабинович хочет, чтобы его разногласиях с большевиками по земельному вопросу. Да? Рабинович хочет, чтобы большевики лежали в земле, а большевики хотят, чтобы Рабинович лежал в земле. А Белоусов хотел, чтобы олигархи внесли эти деньги в бюджет добровольно, в качестве акта поддержки спецоперации Z. Олигархи, прекрасно понимая, что это умножает и так их санкционные и прочие страдания, сказали, что добровольно они вносить ничего не будут, а хотят закон. То есть хотят принудительно вносить. Тогда, если потом их спросят, поддерживали ли вы спецоперацию Z, они скажут, ну, исключительно в рамках закона и по настоянию власти никак иначе. Но не по собственной инициативе, а в глубине души все это дело ненавидели. И в итоге олигархи победили, а Белоусов проиграл. Пришлось принимать закон и тем самым освободить олигархов от моральной и любой другой ответственности за те дополнительные взносы на войну, которые они сделали. Поэтому мне не кажется, что что-то изменится радикально и кардинально в судьбе военной машины Российской Федерации, ее беспрецедентных успехов или возможных неудач на различных фронтах. Но, может быть, станут воровать чуть меньше. То, что станут воровать чуть меньше, ясно даже из сегодняшнего расследования центра «Досье», посвященного Андрею Ремовичу Белоусову. Как мы не раз говорили, в том числе в проекте «Дежурный по эпохе», на высоких позициях в путинской системе власти некоррумпированных людей быть не может. Потому что если у человека нет серьезных денег, он недостоин того, чтобы занимать большой пост в этой системе. Но, естественно, воруют в разных масштабах. Кто-то ворует миллиардами долларов, а кто-то ведет себя весьма скромно, как Андрей Аремович Белоусов, что вытекает из расследования центра «Досье». Там фигурирует некая квартира, пусть в элитном доме, но небольшая, меньше 200 метров. Это очень несерьезная вещь, потому что вообще уважающий себя путинский элитарий, неважно, чиновник или крупный бизнесмен, не имеет права жить в доме площадью меньше 5000 метров. Это несерьезно и несолидно. Никто его всерьез принимать не будет, если дом будет меньше. А Белоус, в общем, живет, или, так сказать, ну, вот там речь идет о том, что несколько лет назад, в 2018 году, он продал виллу в Форте де Марми в Тоскане, значит, за 500 тысяч евро, кажется. Ну, что это такое? Это, значит, домик очень скромный, если в Форте де Марми за 500 тысяч евро особенно ничего не купишь, так сказать, и так далее.
Да просто конура должна быть в Форте де Марми, это же просто 500 тысяч евро в Форте де Марми.
Потом объяснялся с банком на Мальте по поводу легализации 600 тысяч евро. Ну, то есть это значит, что, так сказать, благородные доходы Андрея Ремовича Белоусова существуют, но относительно невеликие. Ну, там еще в этом центре, в расследовании центра «Досье» говорится, так сказать, о бурной активности господина Белоусова на сексуальном фронте, но это нельзя, в общем, вменить ему в вину, если только не вставать на жесткую позицию духовных скреп. А ясно, что в РФ духовные скрепы существуют только для пропаганды и недорогих россиян, а на дорогих россиян они не распространяются, то есть на правящую элиту. Ну, как, впрочем, это многосотлетняя традиция наша, поэтому тут ничего нового нет. Вот. Поэтому, да, вполне возможно, что воровать в Минобороны будут меньше при Андрее Ремовиче Белоусове, но это не значит, что перестанут. Потому что сама философия экономики роста за распилы, откаты и заносы и система тотальной коррупции предполагает, что там, где в этой системе нет коррупции, где невозможно украсть хотя бы 30% бюджета, не принимаются вообще никакие решения. Система приходит в ступор. Поэтому, чтобы вывести ее в ступор, нужно обозначить коррупционную ренту. Вот, собственно, меньше 30% она быть не может. Но она будет существенно меньше там таких крупных параметров, типа 60-70% и так далее. Поэтому, да, возможно, в какой-то степени Андрею Аремовичу Белоусову удастся оптимизировать финансовые потоки. Хотя, скорее, мне кажется, Путин делает ставку, назначая Белоусова не на его выдающиеся менеджерские качества, доказательств которым нет за долгую карьеру господина Белоусова в государственном аппарате. А просто на то, что люди клана Шойгу-Тимченко уйдут от руководства Минобороны, уже сам факт замены очень алчных людей на существенно менее алчных оздоровит ситуацию. Вот сейчас Олег Генрихович Савельев стал заместителем министра и руководителем аппарата Министерства обороны. Тут, опять же, многие наблюдатели и комментаторы взахлеб начали говорить о том, что вот Белоусов формирует свою команду. Мне не кажется Олег Генрихович человеком команды Белоусова. Это, опять же, чиновник с большой биографией, он когда-то был министром по делам Крыма первый год после аннексии Крыма, но в неравной борьбе с крымскими властями и лично Гоблином Аксеновым пал, потому что деньги пилить хочется всем, и министерство по делам Крыма просто оказалось лишним колесом в этой телеге. А, на мой взгляд, он потому стал руководителем аппарата Минобороны, что в последние годы он трудился аудитором счетной палаты, это само по себе в путинской России пенсионная должность. За исключением, конечно, Бориса Юрьевича Ковальчука, который сейчас стал председателем счетной палаты. И уже сразу обозначил, чем он в первую очередь начнет заниматься, абсолютно честным изъятием IT-бизнеса у его владельцев. Это мы можем отдельно обсудить. Значит, и Олег Савельев был, собственно, министерство обороны, оборонный сектор. Поэтому у него на руках все цифры, кто что сколько украл. И поэтому, естественно, совершенно уместно ему сейчас войти в Минобороны и помочь Андрею Ремовичу Белоусову обнаружить, вскрыть и нейтрализовать основные центры теневой прибыли, точнее их переформатировать, поскольку, еще раз возвращаюсь к мысли, что совсем без воровства в этой системе власти невозможно никак. Она перестает функционировать просто. Ее постигает глухой паралич. Каталептический транс.
Не забывайте, господа, задавать вопросы. Вот некоторые я вижу, я точно озвучу, но я не могу не спросить тебя про IT-бизнес и Ковальчука, который, как ты сказал, IT-бизнес будут отбирать. А можно подробнее?
Ну, я понял, это был недвусмысленный очень намек, потому что когда Борис Юрьевич стал председателем счетной палаты, первое, что он публично сказал, что истек срок моратория на проверку IT-компаний, И поскольку IT-компания в своих взаимоотношениях с заказчиком государством, а крупнейший заказчик современной РФ, естественно, государство, или крупные корпорации, так или иначе вовлеченные в орбиту, находящиеся на орбите государства, завышают цены безбожно, и он, как IT-специалист по этому сектору, это прекрасно знает, то, соответственно, вот, будут наводить порядок в IT-сфере. А что такое порядок в IT-сфере? Поскольку по неформальному распределению обязанностей в окружении Владимира Путина IT – это сфера влияния Ковальчуков, то значит, если есть какие хорошие IT-компании, успешные, эффективные, то почему бы их не отдать Ковальчукам? Это было бы справедливо. А почему они не принадлежат Ковальчукам до сих пор? Вот это несправедливо. Я думаю, что Борис Юрьевич вот обозначил приоритет своей деятельности в качестве председателя счетной палаты на первое время, а там посмотрим. Здесь же, кстати, еще Дмитрий Анатольевич Медведев мощным волевым движением вошел на IT-рынок. Если кто не помнит, Дмитрий Анатольевич Медведев – это бывший президент РФ, ныне зампред Совета Безопасности.
Значит, это мы помним, а где тут IT-рынок? Да, он администрирует известный телеграм-канал.
Он обрушился на Яндекс. В своем легендарном телеграм-канале он начал разгром Яндекса. Он заявил, что соответственно, Яндекс.GPT – вот этот самый помощник наш.
Недостаточно большая. Скрипоносен.
Он совсем не скрипоносен, работает явно на спецслужбы США, Украины и Израиля. Потому что он дает неправильные ответы на ключевые вопросы. Типа, чей Крым он не может ответить никак.
Сказать, есть ли Бог и так далее.
Нет, про есть ли Бог Дмитрий Анатольевич не волнует. Это меня волнует, но меня вопрос давно не волнует. Я точно знаю, что Бог есть. И не обращаюсь к чату или GPT, к Яндексу или GPT за этим вопросом. Нет, там о роли Степана Бандеры что-то очень неправильно отвечал Яндекс GPT. То есть он должен был ответить, что Степан Бандера – это нацист и враг всего человеческого, отвечал как-то очень нейтрально и уклончиво. И вообще всегда, когда задавались вопросы на тему, на которую есть принципиально разные позиции у Кремля и Вашингтона, Яндекс GPT что-то тяготел к Вашингтону или пытался уклониться от ответа. А в духе, типа, меня этому не научили, типа. Вот, не умудрил Господь, как говорил персонаж пушкинского Бориса Годунова. Из этого Дмитрий Анатольевич Медведев сделал вывод, что, конечно, Яндекс GPT работает на врага, а может быть и весь Яндекс работает на врага, хотя он стал российской уже полностью компанией, с этим надо срочно разобраться. Разобраться, впрочем, можно и с самим Дмитрием Анатольевичем, почему вдруг его так заинтересовала тематика Яндекса. Дело в том, что один из злейших врагов господина Медведева в путинской системе власти и окружения – это Алексей Леонидович Кудрин, бывший министр финансов и тоже председатель счетной палаты. Мы все можем вспомнить, как в конце сентября 2011 года, когда Медведев был подвергнут Путиным унизительной экзекуции на съезде «Единой России» в Гостином дворе, и когда значит, была объявлена рокировка и появился хэштег «жалкий», вот, применительно к Медведеву, тогда Алексей Леонидович Кудрин, находясь в Вашингтоне, а он, поскольку из-за разницы во времени, хочу также напомнить нашей аудитории известный анекдот, как из ЦК КПСС с катастрофой значит, американского челнока «Челленджер» в 1986 году, из ЦК КПСС звонят в Белый дом, в Вашингтон, и выражают соболезнования в связи с катастрофой челнока. На что им там отвечают: простите, а челнок еще не взлетел. Ой, как, черт, разница во времени. Вот из-за разницы во времени Алексей Леонидович Кудрин не знал о результатах, не узнал своевременно о результатах съезда «Единой России» в Гостином дворе. И еще ночью во сне он предполагал, что он может быть премьер-министром в случае возвращения Владимира Путина в Кремль. Проснувшись в Вашингтоне через несколько часов после окончания съезда, он понял, что он не станет премьер-министром при Путине и, скажем, устроил публичный скандал. Он прокомментировал итоги съезда в очень неблагоприятном для тогда все еще президента Медведева ключе. В результате, когда он вернулся в Москву, Медведев устроил ему, опять же, публичную выволочку и потребовал срочно уйти в отставку, что Кудрин и сделал. С тех пор он уже в правительство не возвращался. Поэтому у них давний застарелый конфликт, и сейчас он теперь разыгрывается на территории на почве Яндекса. То есть я думаю, что многие, поскольку именно, может, я этого не сказал, но многие знают, что именно Кудрину поручено курировать Яндекс. Он неформальный босс Яндекса по кремлевской линии. И поэтому вот Медведев так разошелся и решил, что пора бы Кудрину насолить, припомнить все старые обиды.
Переходим к другому большому блоку, потому что нам еще, конечно, надо обязательно обсудить Нетаньяху, но я хочу это оставить напоследок, потому что у нас есть просто важнейшая вещь, и я начну ее обсуждение, это китайская тема, с Мишустина, который тут тестировал автомобиль «Волга» и сказал, что его возродили. ходят слухи, что что Волга теперь впадает в Южно-Китайское море.
Ну, какое море есть, такое и впадает. Волга, безусловно, является в чистом виде китайским автомобилем Чан-Янь, если я правильно транскрибирую это название. Я перед нашим эфиром специально проверил. Кажется, так. Чан-Янь. Пишется в английской транскрипции Чанган, но по-китайски Чан-Янь. Вот, это все в чистом виде. То есть российского только решетка радиатора и бампер. Это почти официально известно. Поэтому господин Мишустин, когда сел за руль, он неожиданно обнаружил, что руль китайский. И дал понять, что вы, так сказать, делаете все, что угодно, пусть у вас все будет китайским, но только чтобы это не было так заметно, чтобы не так бросалось в глаза. Сделайте что-нибудь, сказал он, сидя за рулем этого Чан-Яня. При этом не далее, как на прошлой неделе, Владимир Владимирович Путин вошел по этому поводу в заочный конфликт с одним из своих важнейших соратников, Сергеем Викторовичем Чемизовым, главой госкорпорации Ростехнологии. Потому что Путин в Китае заявил, что США вводят санкции, вернее, вводят, да, эмбарго на ограничения, вернее, на поставки китайских электромобилей, потому что китайские электромобили стали слишком хорошими и конкурируют с американскими на равных, а то и обходят их, в общем, свободу и дорогу китайскому автопрому. А Чемизов сказал ровно обратное, что если мы не хотим полностью уничтожить РФ, автопром придется вводить ограничения на поставки китайских автомобилей в РФ. Но боюсь, что уже поздно, что все. Китайские автомобили под видом российских ли или сами по себе, но заполонили наш рынок на 100%, и выйти из этой ситуации уже не удастся.
Ну, собственно,
Остался только
китайский.
последний автомобиль Аурус, который полностью состоит не из китайских, а из западных комплектующих. А дизайн его сделан Porsche на базе, дизайн бюро Porsche на базе, конечно, Rolls-Royce. Это видно невооруженным взглядом. Поэтому не такой благородный, как Rolls-Royce, но, так сказать, ну, именно в этих тонах. Но он более гробовидный, так, он больше напоминает гроб, чем Rolls-Royce. Хотя бы потому, что там должно быть больше места, он более продолговатый. Так что, насколько еще хватит западных, недружественных РФ деталей для Ауруса, и не придется ли пересесть на китайский лимузин официальный, который называется Хунци, что в переводе означает «красное знамя», это мы посмотрим.
Я правильно понимаю, что Аурус он появился, когда все стали смеяться, что Путин ездит на Мерседесе?
Ну, я не знаю, кто стал смеяться, я точно нет. Может быть, он как-то внутренне стал. Нет, просто, ну, возникла идея, что не должен лидер абсолютно независимой России ездить на недружественном автомобиле, а должен ездить на автомобиле российского производства. Тогда собрали из абсолютно тех же западных деталей российский автомобиль. Из-за этого, как мы знаем, оказались в тюрьме футболисты Кокорин и Мамаев, если ты помнишь эту историю. Потому что,
Нет. Так что,
конечно,
то есть я помню,
потому что
что они что-то там подрались, но при
они
чем тут Аурус?
учинили и побили стульями, значит, в кафе «Кофемания» в Московском консерватории не кого-нибудь, а, собственно, разработчиков автомобиля «Аурус», руководителя этой программы, господ Пака и Гайсина. Один был директор департамента Минпромторга, который отвечал за это, а другой руководитель НАМИ, вот организация, которая, значит, занималась «Аурусом». Вот так и появился «Аурус». Значит, сейчас я говорю уже с водородным двигателем, что крайне с точки зрения безопасности президента неоднозначно. Вот. Это экологично, конечно, но это все, так сказать, до первого милиционера. Вот. Но воспроизводим ли «Аурус», можно ли его, так сказать, через несколько лет сможет ли Россия его производить в необходимых количествах? Ну, в необходимых, я думаю, сможет. Сейчас просто все чиновники есть на «Аурусе». Просто высшие должностные лица, типа Путина, Мишустина и даже Медведева по старой памяти ездят на бронированном «Аурусе», а остальные чиновники на небронированном. Если все же РФ не хватит западных комплектующих, чтобы производить «Аурус» хотя бы в количествах десятков штук, ну, значит, только высшие должностные лица останутся, плюс еще зарубежные партнеры, потому что недавно автомобиль «Аурус» был подарен Ким Чен Ыну, одному из ныне лучших друзей Владимира Владимировича Путина, и Ким Чен Ын уже зафиксировал, как он на нем ездит, что он теперь тоже едет не на «Мерседесе». Вот еще во Владивосток в прошлом году Ким Чен Ын приезжал на «Мерседесе». Ну, вернее, он приезжал на спецбронепоезде, но когда он высаживался с этого бронепоезда, он пересаживался в «Мерседес». А сейчас уже проехался на «Аурусе», но, правда, в окружении по-прежнему автомобилей Toyota Land Cruiser. Их заменить российско-китайский автопром для Ким Чен Ына пока не смог.
Слушай, кстати, сколь скоро мы заговорили о посадках, связанных с любыми какими-то преференционными проектами, то ты ничего не слыхал об вот этих арестах ученых, которые занимались разработками всяких гиперзвуковых и прочих поппер-ракет? Потому что я слыхала, что связано это все-таки не только с тем, что они там какие-то имейлы рассылали западным коллегам, но и с тем, что рекомах ракет, ну, всего, что они обещали, как-то, мягко говоря, не оказалось.
Скажем так, это их судьба напоминает судьбу известных зодчих Барма и Постника, которые построили, как мы знаем, храм Василия Блаженного и были, по легенде, за это ослеплены. Дело в том, что нужно уменьшить количество людей, которые, в принципе, знают, что происходит в области гиперзвуковых ракет. То ли есть эти гиперзвуковые ракеты, то ли нет. Сам факт, что ученые могли передать иностранным спецслужбам какие-то важные данные, причем иностранные спецслужбы не обязательно недружественные. По-моему, больше половины ученых сидит за шпионаж в пользу Китая, который тогда еще не был, может, таким важным старшим партнером РФ, но тем не менее. Некоторые из этих дел вполне свежие. Раз было что передавать, значит, и ракеты есть. Это, собственно, вот само доказательство того, что это на самом деле есть большие достижения, которые надо тщательно скрывать. К тому же, это, как всегда, в экономике роза путинская, распила откаты и заноса, связано с конкуренцией за большие деньги, поскольку на эти программы выделяются крупные капиталы, естественно, надо отодвинуть неправильных людей и придвинуть правильных, а силовой аппарат – идеальное средство для решения такого типа задач.
А, так все-таки мы уже несколько раз говорили слово, волшебное слово Китай. Гигантская была представительная организация, гигантская была представительная делегация сразу после инаугурации. И, естественно, все обсуждаются, какова позиция Китая, насколько велик, насколько прочен союз между ним и Россией. Я не могу не процитировать Александра Габуева, известного китаиста, который ехидно пересказывает слова одного китайского дипломата. Американские предложения Пекину можно сформулировать таким способом: пожалуйста, помогите нам победить вашего ближайшего союзника, чтобы мы потом могли заняться вами. Вот Китай, швейцарская конференция. Будет ли на ней Китай? Что обсуждалось во время визита?
Ну, вполне возможно, что на конференции в Бергенштоке Китай будет, но не на уровне, естественно, первых лиц. Точно так же, как Бразилия посылает делегацию, но не на уровне первых лиц. Индия подтвердила, что будет, тоже пока непонятно на каком уровне. Но совместная декларация Си Цзиньпина и Путина по украинской проблематике была внутренне противоречивой. То есть здесь позиции подписантов этой декларации не полностью совпадают. Они совпадают в том смысле, что Китай не поддерживает, разумеется, формулу мира Владимира Зеленского и скорее склоняется к точке зрения Путина, что результаты украинской войны должны фиксироваться постоянно сейчас, исходя из реалий на Земле, как говорят в Кремле. Всем известно, что Земля начинается с Кремля, вспоминается. Но вместе с тем Китай упоминает в этой декларации упомянуты принципы территориальной целостности государства, их суверенитета, соблюдения устава ООН, международного права и так далее, что может считаться определенным кивком в сторону Украины. Так или иначе, стратегически, мне кажется, цели Китая и РФ по Украине, и Путина по Украине несколько расходятся. Потому что Китай все-таки заинтересован в том, чтобы война в Европе прекратилась как можно быстрее, поскольку она имеет негативное влияние на ключевой для Китая вопрос. Его экономические взаимоотношения с Евросоюзом. Все-таки не будем забывать, что какие бы там скрепы ни летали над нами, для Китая Евросоюз – это крупнейший партнер с товарооборотом почти 800 миллиардов евро в год. А российский товарооборот, конечно, растет как на дрожжах, но пока до 240 миллиардов долларов в год. И это отнюдь не конкуренция по отношению к Евросоюзу. И учитывая объем и масштаб экономических проблем самого Китая, ему ссориться с Евросоюзом как крупнейшим потребителем совершенно не надо. Также ему не надо, скажем, стимулировать тренд на перенос всевозможных производств за пределы Китая, в частности, во Вьетнам, Лаос, Мексику, куда угодно, где рабочая сила уже может быть дешевле, а логистика значительно проще в некоторых случаях. А Владимир Ильич Путин, как застревающий характер при тревожном темпераменте, и все это определено, так сказать, по классификации все того же немецкого психиатра Карла Леонгарда, конечно, будет дожимать Украину до конца. Он от нее не отвяжется. Даже сейчас будет некий вариант перемирия по корейскому или любому другому сценарию. Это значит, что все равно пока Украина полностью не исчезнет как независимое государство де-факто и не перейдет под его контроль, Путин не успокоится. Он не снимет с повестки дня эту задачу. Мы знаем на протяжении всей его карьеры, как он относился к подобным типа сюжетам и темам, на которых застревал. Вот сначала он застрял, например, на Гусинском и медиамосте, на Владимира Александровича Гусинского. И там ходили к нему журналисты, не ходили в Кремль. Пыталась там Светлана Сорокина апеллировать к какому-то, значит, их дружбе времен петербургской мэрии. Ничего не помогло, естественно. Отобрали все подчистую. Так же, как и с ЮКОСом. Сколько было всяких забавных надежд на то, что будет какой-то компромисс в середине процесса, этот, значит, китоврас российского государства остановится. Путин там говорил, что в какой-то момент, что государство не заинтересовано в банкротстве ЮКОСа, после чего акции ЮКОСа взлетели немедленно. Это было за несколько месяцев до финального банкротства. Но все равно, естественно, все дожали, всем дали конские сроки. А если выпустили потом Ходорковского и Лебедева из тюрьмы, то теперь Путин об этом очень жалеет. И сейчас, как мы знаем, Генпрокуратура требует изъятия в доход государства каких-то последних денег Ходорковского и Лебедева, находящихся на территории РФ. Там в объеме что-то 1 000 000 000 рублей и, по-моему, 15 миллионов долларов. Так что вот здесь, поэтому долгосрочного единства по Украине между Китаем и РФ быть не может. Но все равно для Китая РФ это инструмент. Это средство достижения определенных целей. Китаю нужны российские ресурсы. Китаю нужна РФ как раздражитель для США. Потому что чем больше раздражителей, тем меньше США может концентрироваться, естественно, на конфронтации с Китаем. В этом смысле и конфликт на Ближнем Востоке, с одной стороны, Китаю не выгоден, потому что он увеличивает риски поставок нефти Китаю. Нефть Китаю очень нужна. И все эти, так сказать, выкрутасы с хуситами тоже не нужны совершенно. А с другой стороны, выгоден, потому что, опять же, США должны отвлекаться, США должны рассеивать свои усилия и свою энергию, и иногда становится и не до Китая. Хотя, безусловно, на мой взгляд, консолидированная позиция сейчас американских элит и байденистских, и трампистских, стоит в том, что Китай главный источник рисков и угроз для Америки. Это действительно так, потому что Китай — это самый мощный тоталитарный режим на Земле. И если дать в его распоряжение, если в его распоряжении будут все современные технологии, в сфере которых по-прежнему Америка в значительной степени является модератором, то мало не покажется.
Ты, извини, как любитель котов, котом не шокирован. Вот мы наконец доказываем, что кот живой, а не искусственный, не чучело.
Ну, я только рад и счастлив. Вот, собственно, одна из самых привлекательных черт Андрея Ремовича Белоусова, что мы узнали опять же из расследования Центра Досье, это тоже интерес и любовь к котам, который оправдывает какой-то негатив. Но, опять же, Центр Досье фактически доказал, я еще раз возвращаюсь к этой мысли, раз мы вспомнили о котах, что Андрей Ремович Белоусов очень скромный чиновник, и, так сказать, если там элементы коррупции есть, то не такие, к которым привыкли, ну, так сказать, ключевые фигуры путинского окружения.
Можно сказать, алиби создал. Слушай, можно я тебе задам вопрос на засыпку?
Ну, а что мне остается сказать? Нет, я не могу, значит, ответ «да». Методом исключения.
Помнишь ли ты, кто такая Фату Бенсуда?
Нет. Больше того, я этого даже не знаю, по-моему.
Тогда я поделюсь своими знаниями буквально на 3 минуты. Это бывший прокурор Международного уголовного суда. Она происходила родом из Гамбии, то есть она отвечала всем клеточкам. Она, правда, была не одноногая лесбиянка, но, тем не менее, она, во-первых, мусульманка, во-вторых, чернокожая. Собственно, тот президент Гамбии, которого она обслуживала, он такой страшный диктатор, который уничтожал всех своих соперников. И, кстати говоря, в Гамбии есть процессы о ведовстве. То есть она вот этим тоже занималась. И вот она, когда была прокурором Международного уголовного суда, она все очень порывалась завести дело на кровавую израильскую военщину, на кровавую британскую военщину и на кровавую американскую военщину. Когда пришли курды, езиды, пожаловались, что их вот тут вот ИГИЛ как-то так это убивает, она ответила, что поскольку ИГИЛ не государство, то она, значит, против ИГИЛа никаких уголовных дел возбуждать не будет. Другое дело, значит, кровавая израильская, британская, американская военщина. Погорела она на том, что у нее ее муж какую-то начал очень странную переписку с каким-то гамбийским полицейским, который был приемным сыном какого-то немецкого миллиардера. Ну, видимо, это была схема по отмыванию денег, скорее всего, как я понимаю, деньги были вот этого самого человека. И почему-то все это лежало, я не помню, не то в дубайском, не то в катарском банке, по-моему, все-таки в дубайском. И как-то надо было вот... Фиктивный отец помер, надо было помочь вступить в наследство, и они там обсуждали, сколько это будет стоить. В общем, короче говоря, когда эту переписку обнародовали, я думаю, что американцы, то в конце концов госпожу Бенсуда турнули. Ее место занял вот нынешний глава господин Хан. И он исполнил давнюю мечту госпожи Фату Бенсуда. Он таки объявил в розыск кровавую израильскую военщину. Причем вместе, правда, с Яхьёй Синваром, но я не могу не процитировать. Значит, что написано в объявлении в розыск? Написано, что разыскиваются за преступления, совершенные, внимание, на территории Израиля и государства Палестины. То есть Израиль – это территория, согласно Международному уголовному суду, а Палестина – это государство. А вот что ты обо всей этой прекрасной истории думаешь? Ну, я думаю, что Путин просто сейчас счастлив. В какой компании он оказался?
Ну, конечно, нет. Ну, Бенсуда – это, так сказать, очень знаковая фамилия. Лошадиная, можно сказать, да? Потому что на нет и Бенсуда нет. Должно быть Бенсуда и Бенследствие. Но, если я правильно понимаю, пока еще ордера же нет Международного уголовного суда. Пока только прокурор обратился в Международный уголовный суд с просьбой этот ордер выдать, и еще это будет рассматриваться коллегией судей Международного уголовного суда. Нет, при территории Израиля, по-моему, это не совсем так. Просто на территории Израиля и палестинского государства. То есть на территории двух государств имеется в виду. То есть просто констатируется, что палестинское государство существует де юре. Тем самым. А здесь, кстати, я стал бы на защиту госпожи Бенсуда по поводу ИГИЛа, да, ну, почему? Чисто формально. Нет, именно Бенсуды. Не Каримхана. Каримхана мы сейчас вернемся. Потому что с точки зрения формально-правовой ИГИЛ действительно не является государством, субъектом международного права. И поэтому привлекать его лидеров к ответственности через Международный уголовный суд нельзя. И здесь как раз, так сказать, перед мундус вивет юстиция, как говорится. Тут по закону все правильно. Ну что ж, да, помимо того, что Владимир Владимирович Путин, конечно, доволен, потому что теперь он, так сказать, с Биби Нетаньяху оказался в одной лодке, надо сказать, что он не первый раз оказался с ним в одной лодке, потому что у них много общего, это их сближало долгие годы, и они были лучшими друзьями, или, в том числе, добрыми друзьями, в том числе, на международной арене, потому что и тот, и другой хотят оставаться у власти очень долго, и им это удается. Биби Нетаньяху в первый раз был премьером еще в 20 веке, когда Путин ничего толком не слышали, с 1996 по 1999 год, и потом почти бессменно с 2009 года. Конечно, Биби Нетаньяху удерживать власть в Израиле гораздо сложнее, чем Путину в России, потому что в Израиле есть развитая демократия, полноценная система политических прав и свобод, и балансировать здесь между разными полюсами и никак не терять власть.
Который хочет Биби съесть очень сильно.
Нет, Биби хочет, по-своему, съесть правоохранительную систему, да, Израиля. Но в политике он всегда умудрялся уклоняться. Вот, так сказать, он всегда был очень победоносен. И надо отметить, что Биби Нетаньяху действительно самый харизматичный, самый яркий из публичных политиков современного Израиля с большим отрывом от остальных. То есть у него есть целый набор достоинств, который позволяет ему сохраняться у власти. Это же не путинский административный ресурс и структура, инфраструктура тоталитарного государства. Вот. Но ирония истории главная по моему другу Гекелю здесь стоит в том, что многие считали, дескать, Биби Нетаньяху потому хочет вечно оставаться у власти в Израиле, чтобы и стремится избежать уголовного преследования по трем уголовным делам, которые в отношении него возбуждены. Вот когда я говорю это слово, я не могу поставить ударение в другом месте, на другом слоге. И вот ирония истории стоит в том, что он дослужился до уголовной ответственности в международном суде.
Те дела, которые именно возбуждены, они возбуждены.
А вот не возвращался бы он к власти в 2022 году на досрочных выборах, и, глядишь, совсем другие игроки были бы на авансцене, и отдувались бы Яир Лапид с Бенни Ганцем за это, за все, и в их отношении был бы ордер Международного уголовного суда. Но, в принципе, никакой большой трагедии для Биби, естественно, в этом нет. Скорее, это очередной повод для радости Владимира Путина. Ну, а, так сказать, что суд руководствуется своей внутренней логикой. Этого вполне можно было ожидать, потому что очень значительная часть Запада и его институтов традиционно настроены, скажем так, весьма критически по отношению к Израилю, и ничего нового мы здесь не наблюдаем. То есть, сколько было всяких антиизраильских резолюций, выпадов и так далее. Вот сейчас, по-моему, 4 страны, Испания, Ирландия, Словения и какая-то еще Евросоюза, призывают Евросоюз прям незамедлительно признать палестинское государство, не дожидаясь ничего. Недавно, так сказать, большинство Генассамблеи ООН проголосовало за прием палестинского государства в ООН в качестве полноценного члена. Правда, этого так и не случилось, потому что этот вопрос еще не рассмотрел Совет Безопасности, а там США, безусловно, наложат вето. Но, тем не менее, этот процесс идет, и для Биби Нетаньяху с точки зрения его политической карьеры в Израиле это даже хорошо, потому что это чрезвычайно консолидирует правый лагерь и правые избиратели, тем самым позволяет ему пролонгировать свою власть. При том, что за время, прошедшее с начала войны, 7 октября, естественно, израильское общество поправело в этом смысле. Я еще раз вынужден извиниться за то, что использую термин «правые» и «левые», которые сам считаю неадекватными современной реальности, но просто для простоты, чтобы не уклоняться, не вдаваться в теоретические рассуждения. То есть, иными словами, популярно, то есть, это все, так сказать, способствует тому, чтобы Биби избежал досрочных выборов, которых требуют от него оппоненты, а вероятность проведения этих выборов нынешней осенью пока что весьма высока. И Биби это совершенно не нужно. Его это категорически не устраивает, поскольку риск потери власти и окончательной уже потери власти для него высок. Но вместе с тем, понимаете, и сама конструкция, что Биби борется за власть только чтобы избежать уголовного преследования, несколько примитивна. Нет, он хочет, власти на самом деле, а не только избежание уголовного преследования в Израиле. Потому что если бы все сводилось к этим трем уголовным делам, он давно договорился бы, заключил бы сделку с правосудием, просто ушел бы от власти и мирно доживал бы свой век на пенсии. А это его категорически не устраивает. Нет, он хочет у власти оставаться до гробовой доски, а не просто так. Ну и уж, конечно, именно поэтому для него это большой удар. Он совсем не хочет войти в историю израильским премьером, находящимся в розыске Международного уголовного суда, независимо от того, как это влияет на его внутриполитические позиции, бесспорно. Ну а Путин в очередной раз аплодирует, потому что он уговаривает себя и всех окружающих: смотрите, на этом Западе нет никакого единства. Разве могут эти слабые люди, которые воюют сами с собою, противостоять мне, великому диктатору?
Так, собственно, мой вопрос-то в чем? А вот Карим Хан, ну и как Фатубин суда, назначил их в свое время Карим Хана, господин Гутьериш. Господин Гутьериш, глава ООН, у нас также замечен в излишних, я бы сказала, симпатиях к УНРВА, которая, собственно, является его дочерней организацией, и которая одновременно является самой большой операцией по отмыванию денег для террористов в истории. Я просто ничего подобного близко в истории человечества не знаю, чтобы реально миллиарды, которые мы сейчас просто на наших глазах, когда Израиль показывает все эти десятки тоннелей, уже сотни тоннелей, там только в Рафахе, кажется, где-то 70 тоннелей, построенных, собственно, на деньги НРВА, построенных, собственно, на деньги, которые распределял...
Ну да, мы это с тобой не раз обсуждали, я предлагаю не повторять.
Да, и понимаешь, какое интересное дело, что получается, что вот у господина Гутерреша к нему нету вопросов, к УНРВА нету вопросов, а к тем людям, которые показывают, на что пошли деньги УНРВА, есть. И это извини, что это длинный будет вопрос, это мне даже вот, я себе выписала совершенно какую-то дикую страшную историю, сейчас я ее найду. Так, я ее не сию секунду могу найти, но это история девушки, иранской девушки, которая была осуждена к смерти, к повешению, за то, что ее изнасиловали. То есть ее человек насиловал несколько лет, а потом он, естественно, сказал, что она сама виновата. И, собственно, иранский суд, вот тот самый, по которому сейчас того самого президента, которого сейчас сострадают, присудил ее к смерти. Как-то, ну, мы привыкли, что это происходит в Иране или где-нибудь в Сомали. Или где-нибудь в России, страшно сказать. А что это происходит, правда, в Международном уголовном суде, для меня как-то...
Нет, это, ну, во-первых, Иран, Сомали и Россия – это три большие разницы, как говорит в украинской Одессе. Это можно обсудить отдельно. Позиция Карим Хана, это я хочу сказать под занавес нашей программы, поскольку мне в хорошем смысле надо бежать. Сейчас 9 нужно, насколько.
Значит, была просто Грузия. Ладно.
Да. В следующий раз обсудим, никуда не денется. Значит, позиция Каримхана какая угодно, только не маргинальная с точки зрения Запада. Потому что антиизраильские настроения и позиция, согласно которой Израиль осуществляет геноцид, сейчас весьма популярны в евроатлантическом мире. Я вполне допускаю, что в ряде европейских стран свежайшие социологические опросы покажут, что за эту позицию большинство. Вот на этой не очень оптимистической ноте я предлагаю поблагодарить всех и расстаться до следующего дежурного по эпохе.
Ты не скажешь насчет своего собственного канала?
Да, я, конечно, призываю подписываться на канал Белковский, где недавно была премьера с открытия Каннского фестиваля очередного эпизода проекта «Киноагент» нашего Зинаиды Пронченко. И свежайшая премьера – это «Ворюги и кровопийцы». Бенефициарный эпизод сет-даун-шоу «Время Белковского». Большое спасибо и до встречи в следующий вторник.
А я всем нашим слушателям напоминаю также подписываться на наш канал на Латыни на ТВ, делиться ссылками, ставить лайки. А вот не договорили мы очень важную вещь про Израиль, потому что, конечно, главный мой вопрос, что получается, что сколько бы государство не пыталось спасти жизни мирных жителей, получается, что все равно его обвинят. Так тогда получается, что не надо спасать, надо действовать быстрее, потому что на несколько месяцев Израиль затянул эту операцию ровно потому, что он действовал так, как не действовало ни одно государство во время войны в истории. И получается, что это не только не помогает, а даже наоборот мешает. Я думаю, что из этого в будущем сделает свои выводы, в том числе и государство Израиль. Извините, вот у меня был, конечно, важный вопрос про грузинские митинги. Как раз его задавали у нас в чате. Не успела и не смогла я его задать, но задам я его обязательно на коде доступа. Я надеюсь, что я его задам в четверг Кириллу Рогову, который к нам придет. Тут есть чего обсудить. А вы, господа, еще раз подписывайтесь на канал Стаса, подписывайтесь на наш собственный канал, не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставить лайки, не забывайте, если можете, помогать нам PayPal и Patreon. Юлия Латынина и Кот Галстук с вами прощаются. Даш, большое спасибо.